Вы слухаете Радио Свобода. У эфира актуальный комментарий политического оглядальника Валера Карбалевича.
Отстояли свое право иметь собственное государство 106 лет назад. Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Владимиру Ленину состоялась на площади Независимости в Минске.
С этим святом 7 листопада, день Кастрычницкой революции. Беларусь – единая краина в свете, где это свято отзначается. Причем Кастрычницкая революция отбылась в вогуле ж не в Беларуси, а в иншей краине – у России. Тем не меньше, Беларусь святкуя это свято, одинае у свете. Тут мне подается, вось мы маем такий парадокс, коли один человек 30 годов находится при владе, и коли у некую сущим меньшую эпоху он принял некое решение, то теперь, коли эпоха радикально поменялась, все равно это решение он отменить не может. Ну, из-за того, что, ну, мовляв, я ж не могу помиляться. Коли я один раз принял, значит, оно повинно святковать. Решение про введение свята Кастрычницкой революции было принято после, в середине 90-х годов, коли, в 95-м годе докладно, коли в Беларуси отбывался референдум по стягу, гербу, мове. И в Украине была вельми моцная ностальгия по Советскому Союзу. В принципе, эта ностальгия была на всей постсоветской просторе. Але в Беларуси это было особливо важно, и на хвале этой ностальгии Лукашенко фактично перемог на президентских выборах, пообещавши народу вернуть все назад. Ну и потом он спробовал гулять в эту гульню, апеллевать до советского часу, ну и введение знову святкования Кастрычницкой революции как раз добро клалось на эту идею, эту идеологию. Ну и вот за этот час шмат что поменялось в свете. Коммунисты в России уже не контролируют Державную Думу. Вогуле люди сёння, новое поколение, дрэнна разумее, что такое Кастрычніцкая революция. У гістарычнай памяці беларусаў нема такой даты. Хоць, здавалася б, про гэта нагадваюць усе атрибуты, якія існуюць на вуліцах беларускіх гарадоў, і помнікі Леніна, і назвы вуліцу, гонар бальшавіцкіх революцыянераў там, і дзеячоў. Але гэтай даты у гістарычнай памяці беларусаў нема. Памяць пра вялікую айчынную вайну ёсць, а вось пра Кастрычніцкую рэвалюцыю дакладна нема. І ўзнікла пытанне, і што за тым святам рабіць? І ўлады спрабуюць неяк выйсці з гэтай сітуацыі, але атрымоўваецца трохі неуклюдна.
Идея октября и сегодня реальная альтернатива колониальной политике капитализма. Траектория движения, основанная на равноправии нации, уважении к культурам и традициям. Маяк для стран, которые стремятся жить в мире и созидать. В отличие от дестабилизаторского западного пола.
Причем парадокс же в том, что улады весь час у всех сущих пропагандистских трибунов твердить про то, что революция – это вогуле дрэнна. Что революция – это зло, что все эти майданы, все эти площади приводят только до неких забурений и так далее. А улада сакральная, и тому все, кто спробует ладить революцию, это люди вельми дрянные, это вороги. А тут Кастрычницкая революция – самая радикальная революция в свете за всю историю человечества. А тем не меньше эту революцию улады как бы памятают и не хочется отменять это свято. Ну и тлумачить это вельми дивно, мовляв, ну это ж была как бы идея социальной справедливости, социальной державы. Хотя идея социальной державы возникла еще ранее в Европе пачатку на мяжы 19-20 стагоддзя, што гэта дала пачатак беларускай дзяржаўнасці. Ну, калі ўжо пра беларускую дзяржаўнасць, ну, нехай бы тады святкавалі дзень 1 студзеня, 1 студзень 19 года створана была БССР. А, ну, але святкуюць усё ж такі кастрычніцкую рэвалюцыю. Ну, і Лукашэнка яшчэ кажа пра некія падарункі, якія нібыта добрая ўлада дарыць добраму народу свайму.
Я приехал по этому случаю, чтобы нашему белорусскому народу преподнести этот великий дар. Это действительно дар.
Ну вот этим разом Лукашенко как бы подарил белорусам другий блок атомной электростанции. Хотя с первым блоком великие проблемы, незразумело, и она вырашает проблемы белорусской экономики, и створяет новое. Справа ў тым, што дзяржава ж уводзіць розныя аб'екты не з сваёй некай кішэні, якой у дзяржавы в прынцыпе быць не можа. Дзяржаўны бюджэт – гэта грошы, якія сабраны з людзей, з фізічных суб'ектаў, з эканамічных суб'ектаў. І таму казаць, што вось мы вам падарылі, мы ўзялі ў вас грошы, а потым за гэтыя грошы мы вам падарунак далі. Ну, гэта вось такая трактоўка, скажам так, патерналісцкай дзяржавы, якая ну, з'яўляецца ўжо некім атавізмам сёння ў тым выглядзе, як яна існуе ў Беларусі. Ну і з іншага боку, калі некія аб'екты ўводзяцца, то чаму менавіта іх павінна ўводзіць да 7 кастрычніка, у іх свае некія графікі, таму тут могуць быць некія прыпіскі, недаробкі, фарсіраванне, штурмаўшына, як гэта было у савецкія часы. Таму ўсе гэтыя развагі пра падарункі, ну, яны проста выглядаюць як спроба неяк апраўдаць перад насельніцтвам. Вось тое, што ўсё яшчэ святкуюць гэтае дзіўнае свята.
20 дэпутатаў з розных краін Еўропы прыбылі ў Берлін. І гэтыя дэпутаты будуць працаваць у сваіх нацыянальных парламентах, каб вырашаць пытанні беларусаў у выгнанні, вырашаць пытанні санкцыяў, дапамогі незалежным медыям. Гэта нашы адвакаты ў кожнай еўрапейскай краіне.
Дзякуючы высілкам каманды Святланы Ціханоўскай удаецца трымаць беларускі парадак дня у міжнародным парадку дня, скажам так, беларускую павестку, беларускае пытанне, беларускую тэму ў міжнародным парадку дня. І гэтым тыднем адбыліся шэраг важных падзеяў. Вось у Берліне сабраліся прадстаўнікі дэпутацкіх груп парламентаў, якія маюць агульную назву «За дэмакратычную Беларусь». Групы знаходзяцца не толькі ў еўрапейскіх парламентах, але і паза Еўропы, там у грузінскім парламенце, у ЗША кангрэсе. І гэта сапраўды важна, бо гэта дазваляе праз гэтыя групы спрабаваць уплываць на рашэнні ўладаў гэтых краін адносна Беларусі, адносна падтрымкі беларускай дэмакраты. І вось цяпер гэтыя групы сабраліся на форум і створаны такі альянс, які павінен каардынаваць дзеянні гэтых груп і спрабаваць вось гэтыя беларускія пытанні, беларускую тэму трымаць увесь час на ўвазе. Гэта вельмі важна. Плюс да таго адбыліся дэбаты ў Бундэстагу Нямеччыны, была прынята адпаведная рэзалюцыя ў падтрымку беларускай дэмакратыі. Швецыя прызначыла адпаведнага амбасадара пры дэмакратычных сілах Беларусі. То бок дэмакратычнай супольнасці ўдаецца ў вельмі неспрыяльных умовах спрабаваць лабіраваць інтарэсы Беларусі найперш у заходніх краінах, у краінах Захаду, і гэта важна.
падкасты Радыё Свабода.
Чаму пакаранне смерцю не змяншае колькасць цяжкіх злачынстваў у грамадстве, як смяротная кара можа пераўтварыцца ў інструмент палітычных рэпрэсій. Наша тэма дня. Пра тое, чаму уладам важна захаваць за сабой права караць смерцю, ці захаваецца смяротная кара у вольнай Беларусі, пагаворым з праваабаронцам, былым палітзняволеным Леанідам Судаленкам. Добры дзень, спадар Леанід.
Добрый день.
В Беларуси одна страна Европы, где смертная кара применяется в якости выключной меры покарания. А пошние дни вельми активно в социальных сетках люди обмерковывают процесс у Слуцким районным суде над мужем и жонкой, яких обвинувачивают у жорстким забойстве трехгодового сына. А у комментарах довольно шмат людей выказываются агулом супрать смертной кары, але у гэтым конкретным выпадку, бо забойство вельми жорсткое, пишут и лічат, что батька заслуговывает смерти. Что бы вы отказали этим людям?
Ну, конечно, треба уличивать, что такое жорсткое забойство дитяти, но николи не знойдя оправдание у народа, в очах народа, потому что на самом речь это вельми жахливое злочинство. Але мы, правоворонцы, кажем, что смертное покарание, оно не выправляет людей. И поэтому мы супроть смертного покарания выступаем. Вельми шмат есть прикладов, которые кажут про то, что не самое жесткое покарание, оно не утрымливая, не стремливая людей от новых таких жестких забойств. Поэтому смертное покарание у нашей краине только во всей Европе меняться только в нашей краине, и повинно быть, как мага хучей, уведенный мораторий на применение смертного покарания.
Ну, так само размова может исти, что бывают судовые помылки.
Ну, про это, да, есть 6-7 причин, которые называют праворонцы. Ну, то бок, мы праворонцы выступаем в суд предсмертного покарания, называем 6-7 причин, повод для якого потребно ввести мораторию. У тим ліку и судовая помылка, и інші моменты. Ну, коли тут человек признается в том, что он забил, и коли тут уже нема подставки, стал казать про, например, судовую помылку, але мы кажем, что смертному покаранию треба один раз и навзавсёды покласти конец, потому что, подкресливаю, Беларусь является одной краиной в Европе, где покуль не введены мораторий на его применение.
Я нагадаю, что на референдуме 1996 года, яким Александр Лукашенко фактично протягнул себе полномоцтвы, сярод іншых было пытанне, ці падтрымліваеце вы смяротную кару. Улады заявілі, что беларусы падтрымліваюць смяротную кару. Вынікі гэтага референдуму не прызнаныя міжнароднай супольнасцю. Насамрэч, невядомая пазіцыя беларускага грамадства. Як вы мяркуеце, вот такое пытанне, як смяротная кара, оно вельмі эмоцыйнае, ну вот у выпадку, які мы абмяркоўвалі цяпер. Ці яго варта вырашаць на референдумах, на выборах, асабліва вот у грамадствах пераходных, напрыклад, так? Ці яго маюць вырашаць эліты, як вы мяркуеце?
Так, что тычется того референдума 96-го года, за якого уже прошло больше четверти стагоддзя, да, в 96-м годе он был. Нават калі вспомнить, годов праз 15-16 после его проведения, былы старшыня Конституційного суда Ігор Васильевич, да и былы генпрокурор, он был певный час, и он тады казал, что рекомендаційный характер гэта пытанне носило тады на референдуме, да, и прошло уже столько часу, изменилось поколение, и, конечно, как сегодня провести, например, референдум по этой теме, неведомо, как бы люди проголосовали ну, по этому питанию. Поэтому тут треба еще так казать про то, что багато в каких краинах европейских это питание вырашал не народ, а политики вырашали, потому что это политическое питание, его напевно, треба вырашать политическим шляхом, а не шляхом референдуму, потому что навіть у заходніх країнах, коли провести референдум, ну, напевно, полову на полову буде людей, хто за, хто супроць смертного покарання. Треба політично його вирішати, це моє міркування таке.
От з кожним годом влади у Білорусі повелішують кількість артикулів кримінального кодексу, за які може призначатися смертне покарання. Сьоліта у лютому Палата представників затвердила смертну кару за зраду державі. От вона може бути примінена до службових особ, до військовців, які, ну, як палішить суд у Білорусі, зрадили державі. Ну, так само от у справі абдверсії у дочиненні до російського самоліту в Мачулищах може бути винесене смертне покарання. Які тенденції ви тут бачите? Какие погрозы вы бачите?
Ну, поширение, конечно, я отмовно ставлюсь до того, что колькость артикулов криминальных злочинств увеличивается, да, да, по яких можно применять смертное покарание. Я бачу в этом тенденцию, что влада такое жорсткое покарание спробує вести боротьбу с протестными настроями у громадства. Именно с протестными настроями влада спробує таким чином вести боротьбу. І, звісно, ми правоохоронці супрот того, щоб у кримінальному законодавстві повелічувалась кількість тих артикулів, для яких буде вживатися смертне покарання. Підкреслюю, як мога хоче треба вводити мораторій на його применення, а не поширати кількість кримінальних артикулів, де вони будуть приміняться. Тим більше ми бачимо, що влада сьогодні вельми часто призначає терористів, ну, скажімо, по тих артикулах, ось, по яких планує вводити додатково ось менавіта смертне покарання.
А коли поглядіть на більш теплі відносини влади у Білорусі з Європою, з Євразвязом, от, ну, были часы, когда Беларусь имела шанс войти в Раду Европы. Одной причиной, фактически самой головной причиной, чему это не было, это то, что в Беларуси існує смертная кара. И, ну, в свой час, когда вот улады ввели этот мораторий, то могла бы стать сябром Рады Европы, и не глядя на шматликие порушения права человека. Тебе не подается, что тут есть нечто такое психологичное, связанное с ожиданием керовника Беларуси мець контроль над гэтай сферай? Чаго для яго так важна захаваць гэтае права караць смерцю?
Ну, тому что белорусский керовник так иначе керовать краиною не может. И, ну, он жорстко хочет керовать краиною. Коли отменить смертное покарание, ну, тогда появляется махчимость войти в Совет Европы, да, долучиться до Европейского суду по прав человека, куда громадяне Беларуси почнут писать свои скарги. Ну, в целом, тогда больше, это больше так, ну, несет такие демократические демократичний складник у стан громадства. Ну, уявляється можливість, коли білоруси, наприклад, вельми активно почнуть боронити свої права в Європейському суді по правам чоловіка, де є обов'язкове потребування виконувати шматлікі рішення цього комітету. Поэтому ось і політика така, тримати, протягувати применення смертного покарання, як надалі тягувати той час, коли прийдеться вже приміняти мораторій на його применення. Ось. І Лукашенко тягом 3-10 років керував ось такою жорсткою рукою, і він, напевно, вже інш не може. Це питання вже прийдеться вирішати після того, як він зійде.
Коли казаць про некаторые психологічні асаблівості, можна згадати, що публічно був відомий випадок, коли ён памілаваў людзей, асуджаных на смяротную кару. Гэта був випадок, коли вяскоўцы забілі жорстка чалавека. Так тут таксама некаторыя асаблівості, магчыма, ёсць, што некаторых мілую, некаторых караю. Гэта маё рашэнне, да?
Да, гэта такое было, да речі, у гомельскім рэгіёне было, калі ён хацеў сябе паказаць такім гуманным чалавекам, да? Он сказал отпустить этих людей, да, и, ну, и их отпустили. Конечно, он тогда вмешался у судовый этот процесс. И, с другой стороны, и когда я особисто бронил право на житие гомельского забойца студентки, так, и когда мы домоглись на Верховном суде отмены смертного присуду, да, с формулировкой, что суд Гомельский областный не уличил смягчающие обставины этого забойцы, так? Ну, тогда я особисто Лукашенко вмешался в этот процесс, и он по телебачению сказал, что этот человек не повинен жить. Что вы там в Гомеле развели демократию? Ну, тогда и бы хутенько областный суд у Гомеля переглядел этот присуд и снова же вынес смертный приговор. Хотя после Верховного суда там все шло до того, что будет иное покарание, ну, возможно, пожизненное, например. Але тогда так само Лукашенко вмешался в этот процесс.
А Беларусь не может, беларусы не могут подавать скарги в Европейский суд права человека, поскольку Беларусь не сябра Рады Европы, или может ОАН подавать скарги, и вы как раз вельми шмат годов допомагали складать эти скарги. Там лику вот скарги смяротников. Чему Беларусь не выконывая решение ОАН по скаргах смяротников?
Ну, Беларусь на угол дивная країна. Ось, она не виконує на угол ніяких рішень, в тим ліку і рішень про, які тичаться права на життя, да? Ось, ну, знову ж, це витікає з того, як Лукашенко керує країною. Ну, він хоче показувати себе таким господаром, який нікому не підпорядковується на цьому білому світі, він сам вирішає, ну, як менавіта країна, в яким накірунку буде рухатися. І для його гэтые рішення не з'являються авторитетними. Сьогодні для Лукашенка, напевно, нема авторитетів за виключенням усходнього партнера.
А ви згадали випадок, коли ви як правоборонці займалися справою, де фігурував смяротний присуд? Чи гэта адзіны був такий випадок? Ці, магчыма, ще були? Могли б ви про їх розказати?
Ну, что тычется менавіта права на жыццё, так, да, я только эту справу вёл, потому что эта справа тычилась непосредственно Гомеля, Гомельского региона, так, где я жив и працавал, працавал в сэнсе правообороны. Але в целом по Беларуси вельми багато есть решение у того же ОАНовского комитета, у яким были усталеваны порушения як право на життя тих удочинень, до яких приводилися смертні приговори виконання, так і право на справедливе судове розбиральництво, тому що це право тісно зв'язано з правом на життя. Ну, коли нема справедливого незалежного суду, ну, тоді комітет каже, що ось у виніку відсутності незалежного суду і потягнуло за собою порушення права на життя. Підкреслюю, що мы правоборонцы змагаемся с отстоиванием права на життё кожного, а мы не даем отзнаки тому, что зробили гэтые люди, нават калі мы бачим, что это самое жорсткое забойство. Я, например, тады, калі переступил порог кватэры маці Гомельского забойца, я ей сказал тады одно, что я тут только тому, что потому что есть вмешательство державы у права на жизнь. Я не буду давать отзнаков тому, что сделал ваш сын. Это прерогатива суду. Нехай суд скажет и вынесет покарание. Але ж знову, когда мы кажем про каштовность життя кожного, то держава не повинна карать. Не держава дает это життя, и держава не может его забирать. Мы бачим, что и православная, что и католичная церква, и они выступают супрот смертного покарания так само, и не подтримливают его ни в яким сенсе. Вот, тем больше в 21-м стагодзе, Беларусь один краина в Европе, где еще нема моратория. На вот все былые краины Советского Союза, Узбекистан домогся моратория, и все іншие домоглись моратория, и не хвалюю то питание, что, например, может поширяться колькость забойств жорстких, за якое могчимо применение смертного покарания. Не, практика показывает, что это самонаявность этого института Украины, но не является стремливающим фактором.
От ви удельник кампанії «Правоборонці супраць смяротного покарання у Білорусі». Сьоліта до цієї кампанії долучився відомий музика, громадський діяч, лідер російського гурту «Машина времени» Андрій Макаревич. От тепер іде війна в Україні, війна в Ізраїлі, гинуть люди щодня. Каштовність чоловічого життя падаецца, не такая высокая, як у мірны час. Чаму праваабаронцам важна працягваць уздымаць пытанне аб адмене смяротнага пакарання?
Эту працу не трэба припынять, нават калі такие страшные подеи отбываются у свете, про якія вы сказали, у наших суседів, например, на Украине, так. Але мы не повинны спынять працу на керунку домагання вось менавіта моратория на смиротное покарание. Потому что калі одночи припыниться, то потым тяжко будет распачать это знов. И подкресливаю, у нашей краине нема войны. И когда разглядать нашу краину и отсутность моратория на смертное покарание только в нашей краине, то чему, например, те подеи, которые отбываются в Украине, те подеи, которые сегодня отбываются в Израиле, да, чему они могут нас примусить припынить деятельность в этом накерунку? Не, в Украине нема смертного покарания, как такого. Есть мораторий на его применение. Да? Ну, а, конечно, те подеи, які там адбываюцца, гэта іншы складнікі, яго не трэба разглядаць вось менавіта у сувязі з тым, вось што ў Беларусі, паколькі гінуць людзі ва Ўкраіне, то і Беларусі на гэтую праблему не трэба звяртаць увагу, на праблему наяўнасці інстытута смяротнага пакарання. Не, гэта не так. Мы лічым, што гэтую працу трэба працягваць і дамагацца, каб як мага хутчэй Беларусь ввела мораторий. Тем более, что ничего сегодня не мешает ввести мораторий. Это просто политический крок. И до подей 20-го года Беларусь вельми близко была менавіта до того, как увести мораторий на смертное покарание, в том лику и на апошнім референдуме. Мы чекали, что это питание так само будет вынесено на этот референдум. Але, на жаль, отбылося то, что отбылося. И в сегодняшних умовах я не могу сказать, коли наступный раз белорусский урад серьезно подойдет до этого питания, до питания моратория на смертное покарание в Беларуси.
Паводле дзейнага законодаўства Беларусі не могуць караць смерцю жанчына, таксама мужчыны, якія менш за 18 гадоў ці больш за 65 гадоў. Ну, от падаецца, што калі ёсць жорсткае злачынства, то якая розніца гендэр ці ўзрост, як бы вы вот такія выключэнні патлумачылі?
Ну, гэтыя выключэнні, яны ж выцякаюць з крымінальнага кодэксу, мабыць, так. Канстытуцыя ж наогул кажа пра смяротнае пакаранне, а далей ўжо ў развіццё вось гэтага крымінальны кодэкс, запісалі калісьці такія умовы, да, змякчальныя такія умовы ў залежнасці ад гендэра ды ўзросту, да, але трэба казаць наогул пра тое, што ў 21-м стагоддзі не павінна існаваць наогул смяротнае пакаранне ў краіне, і тады гэтыя спрэчкі, яны самі па сабе знікнуць, таму што з аднаго боку на сам речь жорсткое покарание, а с другого боку есть певная частка людей, яких можно вызволять. Это все пытанні уведения моратория на смертное покарание, и не больше за то. Не будет смертное покарание, так не придется вести спречки, тем можно карать смертное покарание уживать менавіта у сувязи с узростом, как вы сказали, гендерам.
Светлана Тихановская, лідарка дэмакратычных сіл у Беларусі, неаднаразова публічна выказвалася высокіх трыбунаў супраць смяротнай кары ў Беларусі. Быў праект такі «Пятая рэспубліка», у якім распрацоўваліся адказы на пытанні, якой мае быць вольная Беларусь, дэмакратычная Беларусь. Там гаварылася пра неабходнасць адмены смяротнай кары. Як вам падаецца з вашага ўражання, ці для ўсіх прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў гэта пытанне такое бясспрэчнае, прыярытэтнае? Калі раптам паўстанне пытанне, як пакараць за жорсткія забойствы і за катаванні беларусаў, прадстаўнікоў гэтай сістэмы. Паўстанне пытанне, караць смерцю ці не караць смерцю?
Ні, безумовно, безумовно, ні один демократичний урад, який прийде до влади, він не зможе вести це питання. З цього питання будуть витікати всі останні питання. Так? Тому, звісно, будь-який демократичний урад, який прийде до влади, він повинен буде менавіто провести референдум чи якимось іншим чином визначитися з введенням мораторія в Україні, чи то буде кабінет Світлани Тихановської, чи інший урад. Але від цього питання ніхто не зможе звести, особливо, коли урад себе вести демократичним. Тому що немогчимо розвиття країни при наявності у демократичному, я маю на увазі, на керунку, да, без, ну, з наявності смертного покарання в Україні, чи наоборот, без введення мораторія на його применення. Ну, як країна буде розвиватися? Ну, коли прийде демократичний урад, ну, так треба тоді долучатися до європейської системи, так само оборони прав чоловіка, в першу чергу, треба ратифікувати Європейську конвенцію о правах і основних свободах громадян, долучатися ось до механізму оборони в Європейському суду правової свободи білоруських громадян. І все це ось менавіто буде витікати з питання наявності смертного покарання в Україні. Ні, я лічу, ніхто не зможе звести над цього питання, ось коли він себе вести демократичним, ну, демократичним урадом. Ні один урад над цього питання не зможе звести.
Ведіть, господар Леонід, я шмат разов розмовляла з былими палізняволенями, з людьми, які пережили катаванні, вельмі жорсткое обыходжання, і калі їх питалася про тое, ну, яким чином мусіць быць пакараны, ты, хто гэта робіць, ты, хто загадвае гэта рабіць, ты, хто стварылі такую сістэму, з большага практычна кожны адказвае, што паводле закону, і мы не жадаем гэтым людзям таго, што перажылі мы. Вось з вашага досведу кантакту з людзьмі, якія потерпілі ад рэжыму праз палітычныя рэпрэсіі, якія цяпер за кратамі, якія выйшлі, якія настроі людзей пануюць што да пакарання, што да законнасці пакарання, ну, тым ліку і да смяротнай кары.
Ну, про смертную кару я сказал уже, незалежности, кто что зарабил, конечно, можно не повинен понести отказность за то, что он робит, за то, что он зарабил, але смертному покаранию не место в нашей краине, в новой, вольной, свободной, незалежной краине, в незалежной Беларуси не будет места смертному покаранию. Еще остальное, это пытание уже отказности ты людей, якія ось сьогодні во владі, які сьогодні ось здійсняють ті злочинства. Треба розбиратися буде по кожній справі особно, все в індивідуальному порядку. Коли ти не маєш за собою злочинства, ну так, коли ласка, тоді ти не понесеш відповідальності. Наоборот, коли ось сьогодні хтось займається катуваннями, то, звісно, ці люди повинні нести відповідальність, повинні бути на усі ці випадки доведені до громадськості, розслідувані, і, безумовно, усі ці виновні повинні понести відповідальність.
Дар Леонід, дякую вялікі за тое, што знайшлі час для падзеі каментар на свабодзе прэміум, падзяліліся сваёй экспертызай. Дякую вялікі.
Усяго найлепшого.
Гэта быў праваабаронца, былы палізняволены Леонід Судаленка. З вами была я, Ганна Сой. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
З архіву «Радіо Свабода». «Вострая брама». Гісторія беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады у асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубовец.
Вострая брама. Гісторія аднаго цуду. Перадача Сергея Дубовца.
У беларускай майстроўні 30 гадоў таму гэта быў самы незвычайны з яе ўдзельнікаў. Спочатку ви зауважали серед студентської громади ягоною цалком сівую голову. Потім довідувалися, що він проштудіював увесь капітал Карла Маркса і навіть, здається, у оригіналі. Далі висвітлялося, що він захоплений білоруським паганством і етнокосмологією. А врешті висвітлялося, що він фізик з відповідного факультету БДУ. Гэты амаль касмічны прышэлец спяваў разам з усімі куру шчабятуру і паводзіўся зусім па-таварыску. У майстроўню ён прыйшоў амаль з самага яе пачатку ў 1980-м і ўдзельнічаў у ёй да самага яе канца ў 1985-м. Сергей Санька са сваёй найноўшай гісторыяй у сённяшняй перадачы «Вострая брама».
Я на першому курсі так уже добре був білий, а почав сівець, напевно, у п'ятому класі. Я вельми переймався з гати причини, там фарбував навіть, а потім вже ні, хай так буде. А потім ще прочитав Геродота, що ніде близько наших краєв некий народ жив, які вилучалися тим, що з маленства були сіві всі. Нормально. Представник стражитного етносу нікого тут античного. Можна сказати, пошенціла, тому що коли я поступив на перший курс фізфака у 80-му році, у моєї ж групі був молодший Запруцький, Ігор Запруцький. Ну і на Бульбі нас поселили Запруцьким в одній хаті. Ну я до того цікавився історією Білорусі. І ми натурально не так з ним одразу посябрилися і где-нибудь під стажком прилегши, ну, розважали про різні такі цікаві для нас на той момент речі. Так от отрималося, що раптом у осяроді фізиків, які, звісно, ні слухом, ні дихом про такі речі, знаходяться два чоловіки, які утворюють маленьку таку от групку вже. Пізніше ще з фізику долучився Миклашевич Ігор. А так Запруцький, ми цілий місяць ми з ним вже зблизилися, ніяк познайомилися добре. І приїхавши у Мінськ, уже коли почалися занятки, зробили такі нахабні кроки. Ми вирішили навідати Короткевича. Мы порешили, что это достатковая нагода, что я зорши, Короткевич, аршанец. Пришли, но он хворел вельми моцно на той момент. Практично у ложку лежал. Там побыли, может, с годину. Короткевич не так оживился, когда что мы физики, почали подбухторовать, как мы занялись створением жанру фантастики белорусской литературы. Конечно, уразило то, что он смолил этот беломор, литерально, кожные, я не веду, 3 хвилины, одну за одной. Это при том, что он лежал у ложку. Это 80-й год, Кострышник. А потом наша кураторка вырашила зробить позакласное читание. Что-нибудь такое по истории Беларуси, и мы выбрали. Я зробил невеликий реферат про Симона Будного, а Запруцький, напевно, про Скорину. Ну, и мы там трошку так на нашу публику спорвали под завистием. А потом Игорь и кажет, что а вот ты видишь, есть такая майстровня. Каже, что у меня вот брат там учится на филфаку, там народ собирается, песни разучивает, там, каже, цікаво. Давай пойдем. Ну, давай пойдем. Я уже так и почал наведывать майстровню.
Поросла трава.
натуральна, это вельмі спадабалася, уразіла само асяроддзе. Канешне, я там як фізік быў белай варонай, таму што там в асноўным былі мастакі, вот з філфака, журналісты.
Белай варонай Сергей быў і на сваім факультэце. Фізік сярод лірыкаў, лірык сярод фізікаў. Арына Вячорка тады вучылася на суседнім мехмаце.
Я вучылася на механіка-матэматычным факультэце і сябравала з фізікамі. Я прыдумала, што я буду рабіць лекцыі, ну чым можна прывабіць фізікаў-матэматыкаў? Гэта даць ім культурную адукацыю ў галіне гісторыі культуры Беларусі. Я стварыла суполку «Пагоня» і зрабіла сустрэчу для фізікаў-матэматыкаў з ЮХО па гісторыі статута Вялікага княства Літоўскага, запрасіла вядомага гісторыка юрыдычнай навукі. На гэтую сустрэчу прыйшлі Ігар Міклашэвіч, Санька, Ніна Ваўчок. Мы выпусцілі газету «Пагоня», павесілі на мехмаце, потым павесілі на фізфаку. Гэта быў 81-м годзе. Санька адразу прыйшоў у майстроўню, быў у захапленні і адразу быў уключаны ў актыў.
Вучоба на фізычным факультэце давалася Сергею вельмі лёгка, таму выкладчык які даравалі яму пропускі лекцыяў, а ён тым часам сядзеў у бібліятэцы Ленінцы і захапіўся філасофіяй. Невядомая сіла цягнула яго да гуманістыкі, якая ўрэшце стане ягоным жыццёвым выбарам.
Паралельна тут захапіўся філасофіяй, тым ліку старагрэцкай і індыйскай, і паралельна вот гэтымі заняткамі з аднаго боку фізікай, і перш цікавіўся там астрафізіка, касмалогія, а з другога боку цікавасць да народнай астраноміі пачала з'являцца і да міфалогіі. Ну, от яна потым рэшце рэшт узяла верх над усім астатнім. Фізікай я практычна не займаюся.
Сфера зацікаўленняў уплывала на кола знаёмстваў. Найбольш часу Сергей праводзіў не з сукурснікамі, а на гістарычным факультэце з філёзафамі.
На той момант з гісторыкамі мы ўжо пачалі займацца палітычнай гісторыяй і нават прадумалі варыянты стварэння апазіцыйнай палітычнай партыі. Гэтае пытанне мы потым з Зінцком кулуарна абмяркоўвалі з Ярмянчуком, неяк я даволі сур'ёзна закапаўся ў штудыяванне класікаў марксізму. Весь капітал праштудзяваў, асабліва марксавы раннія рукапісы, філасофскія рукапісы, там цудоўная праца па крытыцы гегелеўскай філасофіі права. І там такія пасажы пра бюракратыю былі, а гэта ж самы застой брэжнеўскі. Там просто ўсё ў кропку біла. З гісторыкамі спачатку гэта былі Толік Менчынка, ён працуе дырэктар школы ў Лоеўскім раёне, і Коля Новікаў, ён у Гомелі. Ён даволі актыўна ў апазіцыйных ўжо і партыях удзельнічаў, здаецца, дэпутатам гарадскога савета быў. Пазней Кася Камуцкая, гэта найбліжэйшае кола. З філосафам спачатку я пазнаёміўся, такі быў памёр Купцоў Сергей, праз яго з Камуцкім пазнаёміліся. А з Бабковым паралельна пазнаёміліся. Мы хадзілі на каву з Купцовым рэгулярна на супрацэнтральнага універсама, цяпер там піцэрыя, а тады кафе Нёма, здаецца. Там была нармальная кавярня, там такі цікавы бармен працаваў. Мы яго ўжо заўсёгдатай там былі, прыходзілі, звычайна бралі 50 грам каньяку, каву, і ён ужо рабіў нам каву такую нармальную. Часам таксама далучаўся паслухаць, што мы там разумна размаўлялі. І туды ж Бабков хадзіў з адным літоўцам, які вучыўся на філасофскім аддзяленні. Віктар, яны тады фанацелі ад Хайдэгера і ад дзэн-будызма. Ну, а мы з Купцовым, наадварот, ужо чыста закручваліся на беларускія справы. Мянская тусовка, яна была такая і шырокая, і ў той жа час не такая камерная, дзе, в прынцыпе, праз хаця б аднаго чалавека кожнага ведае. Такая вёска ў вёсцы, ну, вялікай гэтай вёсцы ў Менску. І, ну, так, яно і застаецца, некаторымі зараз гадамі не бачымся. Але потом бах, раптам, дзе-небудзь сустрэліся. О.
Калі Сергей прыгадваў, як фармавалася ягонае кола знаёмства, ў гаворку перарваў званок. Тэлефанаваў Тодар Кашкурэвіч. І пасля размова доўжылася ўжо пра яго.
Тады ж, недзе праз год, мы з Тодарам пазнаёміліся, але што цікава. Мы сустракаліся на каве, такія ратуальныя абыходы кавярных месцаў у цэнтры пад гадзіннікам, цэнтральны універсам, пярцоўка і бясконцы размовы пра ўсё на свеце. Но што самае цікавы, мы размаўлялі з Тодарам пра ўсё на свеце, мы толькі не размаўлялі пра тое, чым займаліся тайна, кожный сам у себе. Мифология, там, история Беларуси, але вот таким ключи, ну, яким мы зараз, скажем, занимаемся. И отрымался вельми смешная речь. У нас был агульный знакомый Игорь Бабков. И вот после одного из посвящений мы стояли на припинку и нечто про розное всякое размовляли. Я ему трошку некольких тезисов про свое бачение вот этой крымской проблематики огучу. А он мне кажет, ты видишь, я это уже чу. Я кажу, як ты мог это чуть, коли я никому еще не расповедал такого. А я, как кажет, чу. Видишь такого Кашкуревича? Конечно, не ведаю. Ну, так вот, от его я и чу. Тогда мы с Тодором встретились, я ему рассказал эту историю, взяли бутыльку некого доброго вина, пошли до его майстерню и начали высветлять, что мы про это все думаем. И оказалось, мы думаем довольно синхронно и параллельно, и тогда мы так и начали. Потом пришла и назва, это Центр этнокосмологии Крывы, начали новые люди к ним подлучаться, ну, а начинался это вот в 88-м году. Так и протягивается. Олег, это был той импульс, який шел от майстровни, потому что и Тодор же, хоть он в майстровне не удельничал, непосредственно, а лишь это было то же самое осяроддзе мастаковское, якое большего и у майстровни было просто. Гэні Клойка там. Кола зносіну. И оно весь час поширалось. Такие чисто сябровские компании собирались. То у Суши, то у Камуцких, то у Венцука. Ну и потом, по худким часе, як поскончали мы свои университеты, почалась эта перебудова, и вот эти неформальные рухи. Ну, с одного боку пустая тулака, тут и еще, с другого боку утворяется БНГТ, Белорусское науковое гуманитарное товариство, где мы с Геннадием Сагановичем уже и близко сошлись, и вельми активно начали працевать. Это 88-й год, серый шла БНГТ, мартиролог Беларуси.
Вы слушаете Радио Свобода. Тут Сергей Дубовец. Сегодня у Вострой Браме про белорусскую майстровню 30 годов тому рассказывает Сергей Санька. Калі пералічыць усе рознапрофільныя аб'яднанні, якім так ці інакш дала імпульс майстроўня, атрымаецца ладны спіс. А калі дадаць яшчэ асобных творцаў, якія адбыліся ў культуры і зрабілі ўплыў на працэс нацыянальнага адраджэння, дык можна скласці і цэлы даведнік. Праўда, мяне цяпер больш цікавіць іншае, тое, адкуль прыйшлі ўсе гэтыя людзі і як яны сфармаваліся такімі, а не распусціліся ў людской плыні. Гэтая інфармацыя звычайна застаецца нераскрытай, бо ў кожнага быў свой шлях, свой зыход.
Батька з аднаго кута, маці цалкам супрацьлегла. Батька з заходняга Палесся, з Муларыцкага раёна, з край паўднёва-заходняй Беларусі. Там колькі кіламетраў ўжо і Украіна пачынаецца. Маці з другога краю, паўночна-ўсходняга, ну, Волінскі раён, там літаральна ўжо кіламетраў якіх 15 і Смаленская вобласць. Бацька быў чыгуначнік, ён скончыў кар'еру актыўную галоўным інжынерам, гэта вот дыстанцыя сігналізацыі і сувязі. Гэта стрэлкі, светлафоры, там ўсё такое. А маці працавала ў кінапракаце.
Нібыта ў сям'і нішто не абяцала Сергею таго жыццёвага шляху, якім ён пайшоў. Калі ён распавядае пра сваю эвалюцыю, мне шмат што падаецца знаёмым. У 1970-е гады ў Беларусі цэлае пакаленне падлеткаў раптам апынулася ў пасіянарным полі. На гэтым пакаленні сістэма страчвала гіпнатычную сілу свайго ўздзеяння. Яны ўжо ані так баяліся, ані так фанатычна верылі, як папярэднікі, але яны не былі так разгубленыя перад няяснай будучыняй, як наступнікі. Ніхто з гэтых падлеткаў яшчэ не сумняваўся ў вечнасці таго ўкладу, які замацаваўся навокал, а гэта значыць, іх заўтрашні дзень быў ясны. Рэпрэсіўная машына таталітарнага грамадства таксама дзейнічала прадказальна, і правілы гэтай гульні выглядалі непарушнымі. Словам, склаліся па-свойму камфортныя ўмовы для таго, каб можна было думаць. просто думать без оглядки, без боязи, без самоконтролю и самогипнозу. Інакш кажучи, у 1970-е годы система цалком стратила уплыв на тое, что отбывалося у головах подлетков. Магчыма, отсюль и узникла майстровня менавіта тады, калі она узникла. Папярэдняе пакаленне яшчэ адчувала дыханне сталіншчыны ў спіну, наступнае адразу апыналася на жыццёвым раздарожжы перад сабою. Пяшчотны ўзрост і тых і гэтых не трапляў у сітуацыю дакладна сфармуляваных правілаў гульні. Ім трэба было думаць так, а не інакш, пра гэта, а не пра тое. Перад намі такое вымогі не было.
Недзе ў першым класе я выпрасіў сястру, каб яна купіла мне падручнік астраноміі. Вот я сядзеў з 10 класа, гэты падручнік чытаў. Потым таксама вельмі рана цікавасць да нейкай этнаграфіі з'явілася праз кніжкі пра індзейцаў. Ну, у нас там свая каманда была, мы гулялі ў індзейцаў. Странно, за тих книжечек выписывали там разные слова индейские, вывучивали их странно. Навод робили головные уборы, это из перьев индюшиных. Цікавость уже до археологии з'явилася. Тут мы почали обследовать Оршу. Першае, што мы зрабілі, гэта адшукалі, бо нідзе ж не было напісана, ніхто ж не распавядаў, дзе Куцінскі манастыр. У кніжках напісана, што быў, друкарня была, там все было. А дзе, што, як. І от мы неяк зімой, невялікім гуртом, маіх сябраў, аднакласнікаў, сабраліся і пайшлі шукаць. Хадзілі, распытвалі. Нехта падказаў, кажа, што напэўна, недзе там у раёне льнокамбінату. Сялі на аўтобус, прыехалі туды, і сапраўды там мы ўжо хутчэй зарантаваліся і прыйшлі. Там, канешне, быў склад нейкі, аўтапарка нейкага. Там мазут стаяў у самым манастыры. Мы прыйшлі. Гэта была нядзеля. Народу там не было, толькі вартаўнік. Ну, а мы ж стаем такія, ну, былі посвечені, што мы члены таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры, ну, маркіш куплялі. І дзеду, які вартаваў, там пачынаем заняваць, што мы вот з таварыства аховы помнікаў хацелі вот абследаваць аб'ект на прадмет яго гісторыка-культурнай каштоўнасці. Дзед слухаў, адчыніў нам гэты склад. Звычайна я быў заўдатарам. У мяне такі маторчык быў. Ну вот мы знайшлі гэты манастыр. І пры першым наведванні мы заўважылі, што ёсць там скляпенні і яўна падземныя хады. Сам гэты дзед нам распавёў, што некалькі падземных хадоў, а мы заўважылі, дзе гэтыя хады, і падрыхтаваліся, набралі ліхтарыкаў, свечкі на всякі выпадак, запас ежы, ну а раптам засыпалі, даўгую вяроўку, каб не заблукаць. Ну і прыйшлі таксама, калі нікога там не было, і пайшлі ў адзін з гэтых хадоў. Ну так вот это все сплавлялося, цікавасць да індзейскай этнаграфіі з аднаго боку, ну этналогіі наогул, да археалогіі і гісторыі канкрэтна Оршы. Вот. А фізіка ўвайшла ва ўсе гэта мае зацікаўленні, можа, нават патроху і выпадкова. Не, я цікавіўся, і з паяльнікам дома сядзеў увесь час, некія прымашы такія прымітыўнікі паяў. Ну і быў гурток у нас там у школе радыаматарскі, настаўнік фізікі вёў, і от там у 7 класе пачалася фізіка, ну і там нік на алімпіадзе на школьнай першае месца заняў. Наступны год у 8 класе тут неяк так атрымалася, што першае месца ў школе, ў горадзе, потым в области, ну і пасылалі на рэспубліку. А паколькі я наогул чалавек, які захапляецца, я і захапіўся. Ну і калі ўжо па сканчэнні пытанне паўстала, куды падацца, ну, канешне, БДУ фізфак. Каб не майстроўня, хутчэй за ўсё шмат што склалася б іначай. Хутчэй за ўсё я ўсё роўна б запаралелі ўсё б у філасофію, як гэта атрымалася на першых ўжо курсах, але афарбоўку ўсяму гэтаму беларускую толькі майстроўня дала.
Сергій Санька сведка самай апошняй майстроўскай акцыі купалля 1985 году на радзіме Якуба Коласа ў Мікалаеўшчыне.
Гэта, в прынцыпе, то і канец майстроўні, як майстроўні, таму што гэта ўжо і пачатак веробудовы. Вы 85-й год купальня у Колосе, коли облава была. Мне, Камоцкого, наших жен, Касю и мою женку повязали, Ивашкевича, пару левых неких мы подозревали, ну, незнакомых, подозревали, что, может, это некие стукачи. Это 85-й. Как раз только у травня, сдается, Горбачев выдает указ антиалкогольный, и покольки ничего не смогли инкриминовать, а пошнее обвинувачивание у коллективной пьянцы на природе. Там, конечно, по 100 грамм, напевно, у ночи было выпито, але никто ж пьяный не был. Абсолютно. Там больше на свежем поветре и скакавши целую ночь. Привезли вот у стопцы в отделение, проехал некий полковник с Минска, кадыбист. Мы с Камоцким сидели и узгодно написали тлумачение. Як мы потрапили, что за символика. Але, конечно, их там наперше цікавили не гэта. Им треба был компромат на Вінцука, на Сокола Войша. А Сержук тогда працавал там в музее. Натурально его там пасвили. Его там обвинуватели конкретно у пасечцы леса. Мы то старались, конечно, сушняк собирать на вогнище. Но то не меньше обвинуватели у гэтам. После чего он оттуда съехал. Ну, а мы с Камоцким прикинулись шлангами. И вместо того, как писать по конкретно зададенных пытаниях, я начал там разливать воду про символику, что это вот старожитная мифология, там то-то-то-то-то. Кажется, целый трактат таки написал. Натурально, что этим ментам это все было абсолютно не цікаво. А домовились оператым еще. И Вашкевич каже, хлопцы, я человек рабочий, мне все равно ничего не зробить. Мне, опроч функцию гублять нема чего, умовлял. Так что кажите, что я запросил вас, а я буду там уже их посылать. Мы написали, что запросил Виктор Ивашкевич на традиционное святкование, там связанное с солнцестоянием, таким моменту природе, да, некую поэзию. Там были моменты напружения, когда менты хотели про Касю и мою женку натискать. Залузили в особные кабинеты. Мы просто сразу сказали, что женки тяжарные. Когда что, все, мовлял. Но менты успокоились. Перестали. Их одного не шапали. Только вот нас с Олесем опытывали, протримали на полную 1-2 раницы. А облава была в 1-4. Мы отпустили.
Я кажу, что пералік аб'яднанняў і персонажаў культуры, якія выйшлі з майстроўні, мог бы скласці ладны даведнік. Але яшчэ і шмат якія новыя для тагачаснай Беларусі справы і кірункі таксама нарадзіліся там.
Это трэцяе выданне вот зараз рыхтуецца ўжо гэтага слоўніка. Белорусская мифология. На этот раз редакторами я и Татьяна Володина. Словник значительно поширен по объему. Але импульс, то и шел, это была курсовая праца Сокола Войша. Некий такий импульс, в принципе, то и шел. И от этого потом я просто начал этим заниматься систематично и протягиваю заниматься. Апошние 5 годов я працую в Институте философии Академии наук и у группы, которая занимается подрыхтовкой шеститомного выдания истории философской и громадской политической думки Беларуси. Ну а у остатний час это мое детище, Тодор Кашкуревич, это Центр этноксмологии Крывья, якое можно лечить так само и детище, чем майстровым. Я не уверен, что, коли бы не было майстровни, скажем, мой персональный лёс склался так, как он складывается и склался. Ну, занимался бы я физикой, напевно, как все физики. Может быть, как мои многие сябры, уже отобрался где-нибудь в Немеччине, в Канаде, но я пошел иншей дорожкой.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Сергей Санька. Вёў перадачу Сергей Дубавец.